пресс-службе президента. Напомню, сборная России со счетом 2-0 обыграла команду Швеции на Евро-2008 и впервые в истории чемпионатов Европы по футболу вышла в четвертьфинальную стадию турнира. Но виток акционерного конфликта в ТНК BP российские акционеры по неофициальным данным подали первый судебный иск против British Petroleum. Иск подан в Тюменский арбитраж. В нем оспаривается список кандидатов, номинированных британской стороной в совет директоров компании. Как передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к ТНК BP, иск был подан 18 июня. И о погоде в Москве: сегодня переменная облачность, без осадков, ночью и в утренние часы 10-12 градусов. А днем будет 21-23. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Здравствуйте. С вами в эфире Анатолий Агамиров, «Ослепный» и передача «Записки Асса». Рядом со мной в одной студии сидит композитор, музыковед и знаток всяческих вариаций на русские темы Алексей Вольфов. Мы с ним делали несколько передач на радиостанциях Москвы, но тема, которая сегодня поднимается, она особая. И я поставил ее таким образом: а куда, собственно говоря, девался романс, в том числе и русский? Никто не поет романсы. Нет исполнителей романсов. Это короткий, очень выразительный жанр. Вдруг исчез. Исчез к началу 21 века абсолютно. Его нет. И возникает законный вопрос. Почему? Я задаю не только моему гостю Алексею Вольфу, но еще и к тому же и вам, радиослушатели. Жанр-то ведь был любимый. И романсы пели, музицировали. И, казалось бы, ему не с конца. Однако вот конец наступил. Никто не поет романсы. Кончилось. И всякий так неожиданно, что это похоже на какой-то природный катаклизм. И я хочу сегодня, пользуясь музыкальными примерами и присутствием моего высокого гостя, попытаться эту истину выяснить. Куда девался романс? Что случилось? Благо, вот вам сейчас Алексей Вольфов расскажет. Тут происходил один очень интересный событийный конкурс, где романс вроде бы торжествовал, но отсвета никакого я не вижу ни в прессе, ни по радио. Я решил эту проблему обсудить и пробел восполнить. Что скажете, Алексей?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, состоялся недавно конкурс в Курске. Это уже второй по счету конкурс вокальной музыки имени Георгия Васильевича Свиридова на родине этого великого композитора. В нем приняло участие 59 певцов из разных стран, в основном из России. Я вывел средний возраст этих певцов — 29 лет. Не поленился. С большим успехом проходили концерты, с большим почтением публики. Я не мог не задумываться тоже о судьбе этого жанра, находясь на этих концертах. Жанр прекрасен, реакция публики великолепна, но действительно это камерное теперь стало в самом плохом смысле слова, то есть отстраненное, отдаленное от потока художественной общественной жизни совершенно. Это очень обидно.
Причем, вы имеете в виду саму музыку или исполнение?
Я имею в виду и то, и другое. Раз не исполняется, значит, и исполнение, и музыка. Ее действительно не слышно, ее действительно нет. Ведь когда-то это было супер популярно, еще каких-то 40-50 лет назад. Это в нашем искусстве было не менее популярно, чем народная хоровая песня, хоровая музыка. И это ушло. Почему? Невольно задаешься.
Это не просто ушло, это исчезло.
Исчезло.
Очень точное слово.
Да, исчезло. Причем, если про оперу и про оперное исполнительство, этого не скажешь.
Нет,
наоборот, там все в полном порядке. Там овации на каждом заборе, так сказать, висят. Кумиры, герои нашего времени оперные. Хорошо, я не говорю, что это плохо. Камерные певцы обречены на, как сказал Генри, красноречивую молчащую бедность. Почему? Мне кажется, что одна из причин – это то, что наш век, к сожалению, это век в значительной степени утраты аристократизма. А жанр камерной вокальной музыки, интимнейший жанр, это, на мой взгляд, аристократическая лирика. Он вызрел в этой среде.
Ну, скажем так, элитарная лирика, вот так скажем.
В общем-то, да, как ни говори, а это так. Как ни относись к этому слову элитарной, но по сути это очевидно. И основоположник жанра, я полагаю, это все-таки Алябьев, конечно, а не Глинка. Наш выдающийся композитор, кстати, мало кому тоже известный, между прочим. О нем мнение идиотское, я по-другому не могу сказать. Об Алябьеве говорят, малоизвестный, по дилетантам называют некоторые музыковеды. Это просто сумасшествие. Это создатель первого светского хорового концерта.
Карточный скандал.
Карточный скандал, дутое дело, которое уже тогда было очевидно, что дело о его убийстве дутое, оно было недоказано. Его сослали, конечно, из-за связи с декабристами. Ну, никак не потому, что он совершил преступление, не мог этот человек этого сделать. Тем не менее, это создатель русского романса. Он вызрел, сама природа этого жанра вызрела в творчестве Алябьева. Между прочим, мало кто знает, наверное, я так полагаю, да, что Алябьев был не только великий композитор, но и гусар, герой Отечественной войны 12-го года.
Дошел до Парижа.
Дошел до Парижа в звании подполковника. С орденами, весь в орденах, потом все у него отобрал, конечно, император Николай за связь с декабристами, но тем не менее. Гусар, как известно, это образ-символ, это не просто воинское звание. Вот гусарское начало, благородное, очень проявляется в его музыке. Я сейчас предлагаю послушать гусарский такой его романс и название гусарское «Я люблю тебя, дева милая» в исполнении Александра Филипповича Ведерникова.
Я люблю тебя, дева милая, радостней моих ненаглядная. Если б знала ты весь окон любви, всю тоску души моей пламенной, всю тоску души моей пламенной. Скучно в мире жить одинокому без любви твоей, дева милая. Полюби меня, черноокая, ты звезда души беззакатная, ты звезда души беззакатная. Обовьет меня своим пламенем упоительным. Я умру тогда смертью чудною и завидною даже ангелам. И завидною даже ангелам.
Ну что ж, если вообразить, что романс вот Алябьева, музыка прелестная, абсолютно все в полном порядке. То, что его пели пьяные гусары, я принимаю этот романс и такое исполнение. Хотя мне оно лично далеко не близко. В качестве отправной точки зрения романс, ну что ж, может быть, так оно и было. А что же мы имеем дальше в этом жанре?
Вы знаете, я сейчас подумал, Анатолий Сырент, что мне, честно говоря, очень понравилось как раз исполнение тем, что как раз действительно Александр Филиппович подчеркнул гусарство и такой вот шарм такой их, душевный шарм, такое удовольствие от жизни, от самой, красивое удовольствие. Сейчас много говорят о необходимости возрождения аристократизма и дворянства, только не понимают, что тот аристократизм, который заложен в музыке Алябьева, его за пачку долларов не купишь. Это аристократизм, намытый кровью со сотни лет, в крови целых поколений всего мира, всей Европы в данном случае. Эта музыка не только русская. Эта музыка под большим влиянием Моцарта, Шуберта написана, итальянских композиторов. Поэтому не нужно ее определять как вот чисто русский, так как чисто национальный романс. Хотя Алябьев, конечно, это национальный русский композитор.
Я так и не определяю просто.
Да.
Принадлез гусара, это ташка такая, сумка небольшая на боку, балаш,
да.
Сабля,
да.
А никак не метла. Тут,
да.
Хватит метлой, извините.
Вот. Но я хочу сказать то, что Алябьева, вот в отличие от Глинки, если мы будем двигаться дальше, почему Глинку музыковеды стараются назвать основоположником всей русской музыки и романса в частности? Действительно, у Глинки более, выражаясь современным языком, профессиональная музыка. Если, скажем, Алябьев, у вас заметно, он наигрывает как бы аккомпанемент. Алябьев аккомпанемент наигрывающий, такой с проигрышем, но то у Глинки рождается не только природа самого исполнительства, вокальная природа, которая, кстати, у него делается еще более распевной, еще более песенной, чем у Алябьева, но у него очень возрастает ценность аккомпанемента. Глинка заложил традицию, нашу, кстати, самобытную традицию, это уже русской музыки традиция, аккомпанемента прозрачного, в котором каждая нота ценна, в которой только одну и только эту ноту можно играть, никакую другую, и только так, как написано у композитора. Глинка создает аромат аккомпанементом, пространство создает, картину создает. Ну, еще важно, кто играет. Я предлагаю радиослушателям послушать дивный романс Глинки «Венецианской ночи». Аккомпанирует Георгий Васильевич Свиридов, исполняет Александр Филиппович Ведерников, запись 73-го года.
Ночь весенняя дышала светлою южною красой, тихо Брента протекала серебримая луной, отражала волной огнистой блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов, от зеленых берегов.
Музыка изумительная, тут говорить не о чем. И очень хорошо играет на рояле Свиридов, естественно. Такая композиторская игра, когда музыкант понимает клавишем то, когда-то написал Глинка, очень чувствует это и очень точно все это передает.
И Александр Филиппович, 73-й год, совсем другое исполнение. Тут, понимаете,
блистательно, конечно, они поют. Я зачаровался даже сейчас во время эфира от этого. Это действительно картины пространственные, этого дивного струения музыкального. И причем очень здорово, что не торопясь они это делают. Не спешат, как обычно сейчас делают это вокалисты, торопятся, начинают изображать какого-то такого, ну, площадного итальянца.
Ну, а что ходить? Тогда ездили на каретах.
Да.
Сейчас он какой-то американский, так сказать, вновь созданный воздушный корабль космический достиг рекордной скорости
11 тысяч километров, тебя что-то страшно.
Да, да, сейчас немножко
изменить. Другие скорости.
Да, 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 и скорости, и высоты. И
меня это не радует, как не радует исчезновение романса. Напоминаю.
Да.
Мы говорим, куда девался романс.
Здесь есть еще один момент в связи с разговором о том, куда девался романс. Я сейчас думал, слушая эту музыку, действительно, вневременную, уж, конечно, не из нашего века, безусловно, я думал о том, а что, собственно, отличает такой стиль вот такого глинкинского высокого романса аристократического от романса, скажем, «Я встретил вас на самом пороге беседки с милых уст кружевают в виду», который прекрасен тоже, я не говорю, что он плох, я обожаю эту музыку. Но что его отличает? Музыка? Нет, музыка там тоже хороша. А что же? Эта музыка имеет трагедийное начало, способна на выражение трагедийности. Это музыка воспитывающая, музыка Глинки, Даргомышского, Мусоргского особенно. Это музыка, которая исходит из души, человек ее сочиняет, как бы общаясь сам с собой, как бы для себя, автор сам. Ведь это сочинялось в кругу друзей, в своей компании все это, на слова друзей. Это была злободневная той эпохи тематика творчества, ко всему прочему, кукольник, я не знаю, Языков, гусары у Алябьева, эти Давыдов.
С одним московским интеллигентским беседам на кухне.
Да. Поразительно, Анатолий Сыренович, как вы меня обогнали, а я только хотел упомянуть Висборо и Акуджаву. Вы знаете, пусть только надо мной снобы что хотят про меня говорят, это их дело. Я считаю это выдающимся творчеством своего рода. И Висборо, и Акуджавы.
Конечно.
Потому что это был голос интеллигенции уже советского времени. И я обожаю, я вырос на этой песне мальчиком, на этой туристской, на этой именно комнатной песне между разговорами интеллигентов, честных людей, стремившихся к свободе.
И комнатная или палаточная?
Палаточная, да. Но что ее отличает? Ее отличает, и в этом, конечно, не вина ни Висбора, ни Акуджава, ни люди своего века, а как раз отсутствие аристократичности. Он есть там, на уровне интеллигентности, он присутствует, но нет...
У Акуджава есть.
Есть, есть. Да и у Висбора есть тоже. У него есть замечательные вещи.
Юра к этому не очень стремился, позвольте.
Просто
мне
да,
его
да.
Называть Юрой, потому что мы очень дружим.
А, ну он действительно, кстати, да, он не очень к этому стремился. Но вот этой трагедийности нет. Вот той, которая есть в старом Капрале, скажем, Даргомышского. Бессмертной трагедии, вещи, от которой...
Это не совсем романс, это скорее сценка, где Даргомышский встал на своего любимого... пьедестал на то, что музыка должна выражать слово, там да. И текст подходящий. Конечно, мы сейчас все это услышим, но это уже не совсем романс.
Да, но тем не
менее... Это миниатюра, это драма.
Это тема для отдельного упоминания, но сейчас я предлагаю просто послушать эту музыку, вспомнить ее. Старый Капрал Даргомышского на слова Беранже.
Ребята, идите, полно не вешать ружья, трубка со мной, проводите в отпуск последний меня. Был я сам, а ребята, вся в сединах голова, вот она служба солдата. Ох, ребят, ах, пусть не подайся, не в них обняйся. Ах, ах. Я оскорбил офицера, молод и он оскорблять старых солдат. Для примера должно меня расстрелять. И выпил я кровь, заиграла дерзкие, слышу слова. Тень императора встала. Ох, ребят, ах, ах, пусть не подайся, не к ним топтайся. Ах, 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 ах. И земля чётко скорее к нашим стадам воротит. Нивы у нас зеленее, легче дышать,
поклоне храмом сиденья родного. Боже, старуха жива, не говори ей ни слова. Много, ребят, поставь, грудью подайся, не хлебшопляйся. Раз, два, два, два. Кто же там громко рыдает? Ах, я ее узнаю, русский поход вспоминаю. Я погрел всю семью снежной тяжелой дорогой, нес ее сына, дава вымолит мир мне у Бога. В ногу, ребят, раз, два, грудью подайся, не кричь, топтайся. Раз, два, два, два. Трубка никак догорела, нет, затянусь еще раз. Близко, ребята, задело, прочь, не завязывать глаз. Целься вернее, не гнуться, слушать команды слова. Дай Бог домой вам вернуть.
Ну, даже комментировать нельзя просто. Шаляп не шаляп.
Да, да, здесь действительно все сказано. Я помню, когда я был вот студентом, мальчиком, мне страшно каждый раз бывало, каждый раз. Это, конечно, не то, дело действительно не в правде, не в том, что звук прямо выражал слово, дело не в этом. Дело в правде высшей. Дело в том, что в том содержании, которое вкладывали композиторы в маленький по протяженности жанр. Сегодня мы привыкли к примитиву, в общем-то, по телевидению, страсти, как бигмаки, завернутые в целлофан, преподносятся нам, у актера губы вниз,
значит, да мы грустить. Прекратили на все это реагировать уже, все.
Да, да, у нас душа...
Даже не волнует.
Не волнует, вот именно не волнует, а здесь-то жанр он на волнительные души рассчитан. Да, да, как Блинка про себя говорил, я был парнем романтического достоинства. Вот, вот такого вот плана. Что меня еще поражает, сколько для... исполнение они давали пищи.
Шаляпин может даже очень плохой романс спеть так, что он покажется гениальным.
Ну, а этот романс замечателен.
А романс гениален.
Гениален просто, да. Что еще по поводу трагедийности, вот я подумал. Это тоже качество, которое сейчас заменяется какими-то общими формами примитивного негатива. Есть примитивный позитив, рот вверх, есть примитивный негатив. А здесь сугубая трагедийность. Вот она у Мусоргского то же самое. У Мусоргского прямая трагедийность именно в камерном жанре. Если оперу мы слушаем, Бориса, Хованович, мы понимаем, что это трагедия и так далее, но здесь все-таки и присутствует момент условности оперной сцены. Мы понимаем, что идет оперный спектакль и так далее. Даже при самом потрясающем воздействии, да, там, при том же, да, пусть шаляпинском исполнении Бориса. А когда Мусоргского мы слушаем и играем или сами поем песни его, то здесь трагедия в чистом виде.
Ну, причем... далеко не все песни Мусоргского трагедийные. Надеюсь, что мы сейчас будем слушать от трагедии достаточно далеко. И мне кажется, что...
Оно далеко от трагедии, хотя в нем присутствует. Потом Мусоргский дает, никак не ожидаешь. Потом, когда он эту ситуацию разъясняет, становится понятно, что там есть момент трагедии большой. У Мусоргского просто без этого совсем не бывает. Но
это
он
еще...
дома просто без этого не мог.
Да,
силу
по душе.
Ряда
да, по натуре по своей. Да, да. У него последние слова его жизни были. Ах, я несчастный. Это последнее, что он произнес перед тем, как умереть там в госпитале. Да. Но вот здесь, в этой вещи, еще одна удивительная черта этого жанра, именно наша черта. Это притчевость. Притча. Вот песня из детской. «Козел» называется.
Вот такое современное название.
Да, да, да.
Шла девица прогуляться, на лужок покрасоваться. Вдруг навстречу ей козел, старый грязный бородатый, страшный, злой и весь мохнатый. Что ж, девица испугалась, от козла бегом помчалась прямо в куст и притаилась. Еле дышит, чуть жива. Шла девица под венец, знать пришла пора ей замуж. Ну и вышла. Муж и старый, горбатый, лысый, злой и бородатый, сущий чарт. Что ж, девица испугалась. Как же жена.
Я хочу представить исполнителя этого произведения. Это Андрей Антонов, как раз лауреат первой премии на втором всероссийском вокальном конкурсе имени Георгия Васильевича Свиридова. Обратите внимание на актерство, элемент актерства в его исполнении. Я твердо уверен, что если говорить о будущем каком-либо вокального жанра, то без усиления, без развития драматической сферы в этом исполнительстве представить его себе трудно.
Конечно, драматическое искусство можно развивать как угодно. На конкурсе, в концертном зале, еще лучше в опере. Но это очень спорный вопрос. И он, к сожалению, не решает проблемы, которую мы поняли в самом начале. А куда, собственно говоря, романс подевался? Почему он вышел из моды?
Вот в этой связи, Анатолий Сыренович, я хочу сказать, куда романс подевался. Я много сейчас вот говорил тут о современной жизни, и там о несочетаемости, аристократизме и прочее. О чем говорить, если на конкурсе Свиридова ни один человек не спел ни одного романса Бородина? Если в самой музыкальной среде, в недрах самой академической музыкальной среды падает стремительно просвещение. Если в консерваториях отменяют контрольные по музыкальной литературе у студентов, они просто не знают музыки. Я спрашиваю у этих исполнителей, я спрашиваю многих в Курске, знаете ли вы такие-то вещи, Бородина, даже не знают названий. Свиридова не знают многих вещей, названий. Это наш классик из классиков современных. Казалось бы, уж его-то должны знать и петь вокалисты. Ничего подобного. Поэтому к вопросу о выживании жанра этого, да, я-то думаю, что он бессмертен, конечно. Не жанр устарел, это мы устарели. Жанр этот устареть не может, он вечен, потому что красота, которая в него вложена, и талант, они вечны.
Мы устарели или мы прогрессировали таким образом, что это просто отсекает от нас механический, громадный музыкально-драматический пласт, без которого, смотри, непосвященных, в данном случае, точки зрения, музыка жить не может. Это очень все обидно.
Безусловно, это очень обидно, и от этого мы, души наши, и особенно наших детей, что самое ужасное, и внуков, не станут красивее. Тем не менее, мне хотелось бы все-таки не на такой печальной ноте заканчивать встречу с радиослушателями. Я бы хотел,
чтобы... Никто не собирается заканчивать, а продолжайте.
Я хотел бы просто предложить послушать музыку, во-первых, замечательную музыку Георгия Васильевича, к сожалению, малоизвестную почему-то. Это музыка к драме Гюго «Рюи Блас», называется «Песня серенада». Там две песни «Серенада» и «Горе мало». Исполняет ее, на мой взгляд, замечательная певица из Саратова Екатерина Алабина. Певица, которая совершила подвиг, я считаю, артистический.
Наконец-то мы услышим женский голос.
Да, оперу предпочтя камерному затвору, камерному затворничеству, камерно-вокальному затворничеству, отшельничеству. Это очень глубокий человек, я с ней разговаривал, она, например, назвала музыку Свиридова духовным, одним из духовных критериев нашего времени. Вообще любая музыка вот такого склада, любого композитора великого, это всегда духовный критерий нашего времени. И мне кажется, в ее-то исполнении как раз Екатерины Алабиной есть момент той самой новизны, того самого призрака будущего, в какой-то особенной живости его, живительности.
Я предвестника будущего.
Послушника.
Значит, я хочу сказать вам прощайте. Я хочу вам сказать до свидания, потому что поднят очень серьезный разговор. Он должен быть продолжен. У нас масса прекрасных музыкальных примеров. Поэтому... До свидания на серенаде, по-моему, хороший конец. И дай Бог нам продолжить этот разговор и довести его до логического конца и вывода.
Уважаемые слушатели, «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Когда заходит заходит речь о знаменитом певце Тони Беннете, то прежде всего о нем говорят как об исполнителе популярных песен и баллад, который так любят слушать миллионы его поклонников во всем мире. Но не нужно забывать при этом, что Тони, наряду с исполнением традиционного популяра, великолепно